Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Михаил Прохоров, кандидат на пост президента Российской Федерации. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы Михаилу Прохорову, а мы начнем наш разговор. Михаил Владимирович, ну я рад, что вы к нам наконец приехали. Вы уже мигалку не одалживаете у друзей и депутатов, чтобы добираться по Москве?
Добрый вечер. Конечно же, нет. Приходится рассчитывать дорогу. Не всегда она предсказуема, поэтому приходится терять довольно много времени. Иногда приезжаешь на полчаса раньше, но я никогда не опаздываю.
Ну, а синие ведерки вам не помогли от этого отказаться удовольствия? Общественные инициативы, критика?
У меня никогда не было в мигалке. Иногда это было в начале 90-х, когда это был простой расхожий товар. После этого мигалка я никогда не пользовался.
А что вы будете делать с теми, кто пользуется мигалками, а вдруг вы станете президентом?
Если я стану президентом, я все мигалки отменю. Более того, я запрещу перекрывать движение для президента и для премьера. Именно президент и премьер должны подстраиваться под график работы нашего города, а не наоборот. У них вполне возможность это есть.
Ну что ж, подписи ваши в Центре избиркома, поздравляю. Говорят, по 200 рублей вы платили. Вот сколько это стоило? У меня вышло 13 миллионов долларов, а у вас?
Ну, я начал готовиться довольно давно, а именно с 1 октября. Я, конечно же, просил и моих сотрудников помочь. Было огромное количество волонтеров, мы их обучали, и поэтому уже к подписной кампании я подошел во всеоружии.
Сколько у вас было волонтеров?
У меня в некоторых регионах до 600 человек было. Это обученных людей.
Всего по России?
Всего по России это порядка 10 тысяч, я думаю.
Вот говорят, специалисты нужно 45 тысяч. Это значит, что у вас подписи какие-то это такие,
неправда.
Не такие?
Это неправда. Причина заключается в том, что если вы соединяете ритейл, сеть, а также предприятия, которые у меня работают в 20 регионах. То есть уже есть обученные люди, это бухгалтера, это специалисты по ритейлу, у меня есть и страховые компании, энергетические компании. То есть когда накладываешь на действующую инфраструктуру, нужно в 4 раза меньше.
То есть у вас свой административный ресурс работал?
Ну, в некотором смысле да, конечно же, я использовал тех людей, которые у меня работают, но никого мы не заставляли, они сами звонили, предлагали свои услуги. Я им очень благодарен за это. Как, впрочем, и всем тем, кто отдал за меня подписи, и тем, кто хотел отдать, но, к сожалению, мы не смогли охватить малые города, и поэтому, в общем, делали в основном в городах, где есть там большое количество населения. Но всем я им благодарен, их я не подведу.
Михаил Прохоров, студия «Радио Свобода». Скажите, когда вы приняли решение баллотироваться на пост президента?
Сразу после замечательного съезда «Единой России» 24 сентября.
Я был на встрече со студентами Международного университета, вы им сказали, это было в начале октября, вы сказали, что вернетесь в политику после президентских выборов в мае.
Я готовился, я не хотел намекать даже на возможность. Мне важно было, чтобы сетка, которую я вел, была тихая. Тихая, спокойная, не привлекала внимания. Потому что если бы меня остановили, я бы не смог собрать подписи.
То есть вы хотели обмануть ваших друзей, премьера, президента и так далее?
Я никого не хотел обманывать, я не говорил неправду. Я просто не договаривал, скажем так.
Ну, вы тогда сказали, России необходимы перемены, для которых должны созреть условия, сейчас они пока не созрели. Что же случилось?
Здесь я немножко ошибался, оказалось, что созрели. Поэтому после 24 сентября стало понятно, что эти условия быстро назреют. Вот непонятно было, сколько понадобится времени, чтобы наши граждане вышли на улицу. И, соответственно, оскорбление было столь сильным, что за нас все все это решили, что люди пошли намного раньше, чем я предполагал. Поэтому я всегда беру вызов на себя, и я очень рад, что у меня есть такая возможность ответить этим вызовом.
А звонка от Путина с просьбой участвовать в выборах не было?
Я даже не знаю, кто эту легенду запустил.
Красивая легенда, правда?
Легенда очень хорошая, но очень хорошо бьет по репутации, с возможностью снять с пробега. Этого звонка никогда не было.
А как вы все-таки дали заявку? Есть версия, что в ЦИКе она появилась задним числом.
Ну, опять полное вранье. Я 8 числа тихо, спокойно зарегистрировался. Это был последний день.
Вы сами туда пришли?
Я послал своего представителя. Это возможно. Я отнес заявку, зарегистрировал. Был конвертик, отмеченный 8-м числом. Поэтому я делал все в рамках закона, и я рассчитывал на эффект неожиданности. Он полностью сработал.
Как вы относитесь к лозунгу «Путин должен уйти»? Простой такой лозунг.
Проблема нас состоит в том, что мы все время находимся в каком-то черно-белом варианте. Либо да, либо нет. Мне кажется, что очень важно для того, чтобы страна развивалась, чтобы наша страна это была и страна Акунина, и страна Навального, и страна Путина, и страна Прохорова. Мы все должны уметь договариваться. А кто из нас прав, кто виноват, должны решать честные и прозрачные выборы.
А как быть со страной Миронова и Зюганова? Ведь многие проголосовали за левых не из чувства протеста.
Это абсолютно правильно. Для этого нужно модернизировать политическую систему. В нее должна вернуться конкуренция, чтобы у людей было право выбора, и этим вернется доверие к власти.
Подождите, коммунисты и социалисты, они в этой системе действуют. Не хватает там, по-моему, только либералов. Ну и националистов таких покрепче.
Я высказывался по этому поводу. Я считаю, что эти три партии, я имею в виду ЛДПР, коммунисты и Справедливая Россия, это кремлевские партии, каждый отрабатывает свою полянку, ходит на доклад в Кремль, получает определенное задание и, в общем, довольно успешно его выполняют. Когда я принял решение возглавить правое дело, я этот гнет Кремля на себе ощутил.
Мне Но нет пытались... тех Суркова, да? Мы свободны, вы свободны.
Вы понимаете, здесь же вопрос не в личности, а в системе. Если система неконкурентна, существует давление. Я на себе его ощутил, но в связи с тем, что я не меняю своих убеждений и друзей, и соратников на кресло депутатов Государственной Думы, соответственно, случилось то, что произошло.
Вы не жалеете?
Я абсолютно не жалею. Мне кажется, человеческий поступок, который я совершил 15 сентября, это как раз и было настоящее начало политика Прохорова.
Ну, а сейчас была бы фракция правого дела, например, в Государственной Думе, вам было бы легче действовать?
Ну, пришлось бы сдавать мандаты в любом случае, потому что работать в этой Государственной Думе, мне кажется, неправильно.
Вернемся к лозунгу «Путин должен уйти». Все-таки я не понял, он должен уйти, по-вашему, или он не должен уйти?
Это решать. Путин мой конкурент. Так. Поэтому говорить, должен уйти или не должен уйти, это, в общем, не очень правильно. Мы должны обеспечить честные, прозрачные выборы, и пусть страна сама выберет, кто должен уйти, а кто должен прийти.
Можно ли обеспечить честные, прозрачные выборы, если законодательство такое, как оно есть, и мы видели результаты его действия, соблюдения и несоблюдения одновременно в декабре?
Это сделать сложно, но можно. Главное, что нужно сделать, это обеспечить доступ всем наблюдателям вот от первой минуты выборов до последней, вот вплоть до ввода данных в единую систему, и чтобы двойные протоколы не появлялись. Вот это можно сделать. Никакие камеры от этого не спасут. Я вообще считаю, что это просто 14 миллиардов мы выкидываем просто на помойку. Этого делать не надо. Нужно дать возможность всем наблюдателям смотреть каждую стадию выборов. Вот если миллионы человек придут, вот будет общественное давление на различные уровни избиркомов, вот тогда мы получим самые честные выборы, которых все, как мне кажется, ждут.
По-моему, никому не мешало и наличие закона, и всяких правил, да и общественное давление выгонять наблюдателей до последнего времени. Это может совершенно спокойно повториться. Система же не изменилась, правда?
Мне кажется, вопрос сейчас стоит в другом. Легитимна ли будет президентская власть или не будет легитимна президентская власть? Это все очень хорошо понимают. Можно, конечно, выиграть выборы, но если наши граждане, общество не признает эти выборы честными, очень трудно и тяжело будет дальше работать, потому что те вызовы, которые стоят сейчас в мире, которые стоят перед нашей страной, это... В общем, очень серьезные вызовы. Для этого нужно политический рейтинг, доверие граждан, собственно, делать те изменения, которые будут абсолютно необходимы в рамках изменения мирового пространства.
У нас в студии Михаил Прохоров, кандидат на пост президента Российской Федерации. Задавайте свои вопросы. СМС плюс 7 900 343 28 01, пейджер 660 1046. Михаил Дмитриевич, ну хорошо, а вы как-то будете сотрудничать с общественными организациями? У меня был такой вопрос с сайта, которые, собственно, занимаются контролем на выборах и так далее. Скажем, организация «Голос», вот нынче ее начальник ФСБ в Коми назвал экстремистской, что она хочет сорвать проведение выборов президента Российской Федерации.
Я вообще считаю, что нужно построить сеть наблюдателей не для себя, а для всех. Поэтому все, кто считает возможным помочь в этой задаче, должны участвовать. Я уже с представителями «Голоса» встречался. Мы договорились о том, какие совместные шаги мы могли бы сделать. На следующей неделе я планирую встретиться с Лигой избирателей. Если они хотят подключиться, я тоже готов предоставить свою инфраструктуру, свои колл-центры. То есть мы делаем все вместе общую задачу.
А как вы вообще относитесь вот к этой организации ФСБ, которая занимается политическим сыском, ну, еще рэкетом и крышеванием бизнеса? Вы нарушения не предотвращали вместе с так называемой полицией?
Мне кажется, здесь надо сделать ситуацию черно-белой. На избирательных участках порядок должны обеспечивать вообще-то милиционеры. Просто сейчас милиционеры работают на руководителей местных избиркомов. Соответственно, у них такая очень прямая задача. И вроде бы они как бы не отвечают за порядок, а вроде бы как отвечают. Вот он должен отвечать за правопорядок, который происходит на том или ином участке. Вот милиционер должен работать и на гражданина, и на руководителя местного избиркома. Сейчас он работает только в одну сторону. Вот надо просто поменять принцип, кто отвечает за порядок и за законность. Вот это должен быть представитель правоохранительной системы. Это его прямая задача.
Ну, а пошире, вот с этим наследником КГБ, что делать? Организация, в общем, достаточно анахронистичная для современности, странная, скажем. Еще раз говорю, используется для политического сыска.
Здесь вообще надо еще шире брать. Есть проблема всей правоохранительной системы. Она крайне непопулярна у наших граждан. И у меня целый есть блок программы, которую я публикую завтра у себя на сайте, который касается реформы правоохранительных органов. Смысл заключается в том, что нужно переходить от плановых посадок к политической ответственности, и главным критерием делать не сколько посадили людей, а рейтинг доверия правоохранительных органов по отношению к гражданам. Система, она понятна, абсолютно прозрачна, потому что правоохранительная система должна обеспечить безопасность личности, безопасность ее собственности. Сейчас происходит по-другому. Иногда и очень часто наши граждане боятся правоохранительную систему больше, чем бандитов.
Вы сказали, что у вас есть кандидаты на пост премьер-министра Алексей Кудрин, а позже сказали Михаил Ходорковский. Так все-таки Кудрин или Ходорковский?
Мой кандидат Алексей Кудрин. Что касается Михаила Ходорковского, я, если честно, оговорился. Я живой человек.
То есть забираете назад уже свое заявление?
Я хотел послать ему такой, знаете, сигнал о том, что мы его помним, что человеку тяжело, он сидит в тюрьме. Михаил Ходорковский талантливый, яркий организатор, человек с гражданской позицией, и мне очень неприятно, что он до сих пор сидит в тюрьме. Я уже говорил о том, что если я выиграю президентские выборы, я обязательно его помилую. Это то, что есть в инструментарии президента страны. Но использовать Ходорковского, его талант, конечно, было необходимо, как мне кажется, но сначала надо его вытащить. Вытащить из тюрьмы, с ним сесть, переговорить. Если у нее есть желание, то я бы точно бы нашел место, где бы он мог себя проявить.
Что-то вы поздновато вспомнили о Ходорковском. Он уже 9 лет сидит, а вы 9 лет сидели и молчали.
Я занимался бизнесом, не занимался политикой.
Ну, это не ответ. Вы боялись, как бы за вами не пришли просто?
Вы знаете...
Это же сигнал был всему бизнесу, правда? От Владимира Путина, между прочим.
Каждый созревает в определенный момент. Поэтому, когда я понял о том, что дальнейшее развитие без изменения политической системы невозможно, я принял ответственное для себя решение – идти в политику и пытаться изменить. У меня в бизнесе удавалось поменять систему. Я надеюсь, что мне это и удастся и в политической деятельности.
Вот Игорь Антонович интересуется как раз в связи с Ходорковским. Если вы его освободите, камера освободится, как вы думаете, кто из российской элиты достоин занять вакантное место на нарах?
Не суди, да, не судим будешь. Мы должны сделать нормальный независимый суд. Каждый должен получать по справедливости и по результатам труда, и за свои грехи. Пусть это решает суд, но не политики.
Судьи должны избираться?
Первое, что нужно сделать, это ограничить влияние президента на судебную систему. Та ситуация, которая есть сейчас, когда в Совет Федерации президент представляет глав всех трех судов основных, а также руководителей и заместителей всех федеральных судов, это явная независимость суда. Сама судейская среда должна представлять Совет Федерации тех, кого они считают наиболее достойным. То есть это дело судебной системы. Следующая вещь, которую, я считаю, нужно сделать, это руководитель любого суда должен избираться сроком не более 4 года без права переизбрания. В настоящий момент это очень важно. Следующая важная вещь – это запретить руководителям судов иметь административное давление или влияние на судьи. Они распределяют часто машины, квартиры, какие-то блага, расписывают дела. Вот эту систему нужно исключить. Но вообще нужно гуманизировать наше законодательство, потому что главным преступлением должно быть не преступление в экономической сфере, а преступление против личности.
Но Совет Федерации, наверное, тоже должен избираться, который
назначает... Несомненно. Несомненно, как и должны избираться губернаторы прямым голосованием, без всяких фильтров, также должны избираться мэры городов и вообще все местное самоуправление. Я бы еще ввел обязательно, собственно, разделив, наверное, на федеральную и местную милицию, местные шерифы или аналог должны тоже избираться. Они должны подконтрольно быть народу.
Скажите,
как, впрочем, мировые судьи.
А вот друзья Владимира Путина, миллиардеры Ротенберг, Тимченко, Ковальчуки, должны вернуть незаконно, как утверждает ваш приятель Борис Немцов, полученную госсобственность при вашем президентстве?
Здесь нет никакой тайны. Все об этом говорят, все об этом пишут. Должны быть доказательства. Что я предлагаю сделать? Я бы объявил финансовую амнистию, чтобы у людей была возможность заплатить налог в казну.
Какой налог?
У нас идет довольно интересная дискуссия между экспертами. Одни считают, что надо заплатить 13%, как и все. Некоторые считают, что нужно заплатить 25%, чтобы налог был повышенный. Я этот вопрос хочу в рамках программы вынести на всенародное обсуждение. Я хочу знать, что считает большинство. Но очень важный момент – дать возможность людям, многим людям, которые попали в определенную систему, дать возможность выхода. Значит, если кто-то решил этого не делать, пропустил период, ну, кто не спрятался, я не виноват, как известно.
То есть вы поддерживаете в каком-то смысле идею Явлинского и Яблока, что участники, ну, например, залоговых аукционов должны заплатить вот этот windfall tax, да, налог на чудо. Вы уже приготовили какую-то часть своих доходов, чтобы оплатить акции Норникеля, например, проданные?
Я думаю о том, что здесь нету прямой связи. Мы говорим про то, что если есть деньги, которые были заработаны нечестным путем с нарушением законодательства, есть возможность у людей об этом заявить, задекларировать, спасти свою репутацию и спокойно жить в стране и дальше развиваться. Что касается залоговых аукционов, я признаю, что они были нечестными, они были несправедливыми, но они происходили в полном соответствии с теми законами, которые тогда существовали. Не я принимал эти законы, да, я воспользовался, как и многие другие, этой возможностью.
Если изменится законодательство, вы готовы платить за эту вот приятную возможность тогда воспользоваться тем законодательством?
Я самый крупный налогоплательщик в стране. Я заплатил огромное количество налогов. На мои налоги можно содержать более 100 тысяч пенсионеров. Все мои доходы находятся в декларации. И единственное, что я точно сделаю, если я стану президентом, я продам все свои активы и половину денег отправлю на благотворительность.
Вот Катя Лушникова интересуется, как вы относитесь к известному высказыванию Бальзака, что в основе любого богатства лежит преступление.
Яркий образ, но он не соответствует действительности. И так бизнесу нелегко. Власть создала образ неблагоприятный для бизнесмена, хотя делать надо ровным образом наоборот. Бизнес – это такая рисковая зона, которая является главным двигателем развития страны. Поэтому бизнесменов, которые работают, которые вкладывают в свою страну, надо всячески поддерживать и им помогать. Надо снимать административный гнет, надо снижать налоги на бизнес и дать возможность личности раскрываться и делать карьеру.
Скажите, вот еще о кандидатах в правительство. Вы Суркову сказали, доверили бы проблему Кавказа. Это шутка или вы просто его в Москве боитесь?
Ну, конечно, шутка.
А если без шуток, что делать, например, с тоталитарной диктатурой Кадырова, которой федеральный бюджет платит за мир?
Знаете, скажем, порядок на штыках, он все-таки лучше, чем полный беспредел. Но, конечно, так долго не может продолжаться. Есть только одна возможность стабилизировать ситуацию на Кавказе. Это устойчивый экономический рост. Сделать это будет непросто. Это не один год. Тем не менее, мое предложение заключается в том, чтобы сделать из Северного Кавказа свободную экономическую зону. Все пытаются найти чудо. Вот есть какая-то программа, которую вот ее примешь, и там все наладится. Ничего подобного.
На горных лыжах все кататься будут.
Это тоже не мешает. Но главное, нужно создавать там квалифицированные рабочие места. Нужен особый стимул. И нужно поменять требования к руководителю. Если эта зона свободная от федеральных налогов, то местный руководитель должен бегать по миру, должен бегать по стране, приглашая предприятия и инвесторов открыть у него новые заводы, новые фабрики. И он сам будет устанавливать режим, при которых эти фабрики работают. Вот пусть обеспечивают рабочие места, охрану, если надо. То есть сменится требование к руководителю. И потихоньку, потихоньку, в течение 10 лет можно нормализовать ситуацию на Кавказе. Если мы будем искать любые другие способы, кроме экономического роста, это будет всегда пороховая бочка.
Ну, а по борьбе с коррупцией. Вот вы позвали Алексея Навального, да, поработать с вами. Он вам как-то ответил?
Я с ним об этом не говорил. Просто человек проделал большую работу в рамках своей организации «Распил». У него явно это неплохо получается. Он довольно много принес головной боли ряду государственных компаний и в тех акционерных обществах, которые нарушались права миноритария. У него отсутствует в настоящий момент организационный опыт, я бы с удовольствием такого человека попробовал бы использовать. Вообще, я считаю, что задача сильного управленца – это не только проявить своих, а брать всех лучших, даже не своих. Поэтому Алексей выглядит довольно убедительно в том, что он делает. И вот счетная палата – это как раз то место, как мне кажется, ему было бы поработать по профилю. Но мнение его я не знаю.
Бесправная счетная палата, которая не может добиться возбуждения уголовных дел.
Я так не думаю. По законодательству у счетной палаты огромные полномочия. Мне кажется, это вопрос политической воли. Но политическая воля не только в счетной палате, а в нашем государстве в целом.
А у вас есть воля?
У меня воли более чем достаточно.
Ну что ж, ну мы знаем, что вы спортсмен, так что воля, наверное, есть. Я напомню слушателям «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Сегодня у нас в московской студии Михаил Прохоров, кандидат на пост президента России. И сейчас выпуск новостей, 2 минуты, потом Михаил Прохоров ответит на вопросы наших слушателей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В нескольких городах России и мира сегодня проходят акции памяти убитых в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Оргкомитет акции «За честные выборы» решил подать в пятницу уведомление в мэрию на маршрут и шествие 4 февраля с первоначально запланированным маршрутом, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров предложил сегодня внести в повестку дня вопрос о своей отставке. Большинством голосов предложение было отклонено. Партия «Правое дело» 24 февраля проведет съезд для изменения партийного устава. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя партии Андрей Дунаев после заседания ее федерального политсовета. Дунаев опроверг информацию о том, что в планах политсовета было обсуждение вопроса о ликвидации партии. Уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Как сообщил представитель ведомства Владимир Маркин, это сделано для привлечения к работе наиболее квалифицированных специалистов. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что участники массовых акций протеста против нечестных выборов должны получить своих представителей в парламенте. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире», в котором оценивается уровень политических и гражданских свобод в странах мира в 2011 году. Несколько видных американских сенаторов и конгрессменов отказались от поддержки законопроектов, направленных на борьбу с пиратством в интернете, после протестов ведущих интернет-корпораций и пользователей социальных сетей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Прохоров, кандидат на пост президента России. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Михаил Дмитриевич, я вот заметил, что вы все пытаетесь критиковать Зюганова, Миронова, Жириновского, как вы их сказали, думских старцев. А почему все-таки у вас такое желание именно на них наехать? Чем они вас так раздражают? Ну, сидят люди в Думе, решают свои вопросы, выходят на выборы, нормально совершенно живут, все хорошо, за них голосуют, между прочим. И рейтинг, кстати говоря, там у Жириновского, например, там 10%, у Зюганова вот сегодня 11%, а у вас всего 3%.
Ну, знаете, это что называется на безрыбье. Рейтинги. Когда появится много сильных конкурентов, вот тогда будут реальные рейтинги. Вы знаете, я их не то чтобы сильно критиковал, видимо, просто я попал в точку. Назвал то, что давно у многих накипело, что ли, или, может, они не могли сформулировать. Потому что за людей люди голосуют, а ничего не меняется.
Знаете, есть такая, что ли, формула, как определить, кандидат реальный боец или спойлер, который работает на власть. Вот если он критикует исключительно своих соперников, а не представителя власти, значит, он работает, ну, в вашем случае, на Кремль.
Это мне уже неоднократно говорили. Просто вся переизборная кампания всегда захлебывается в критике, и никто не говорит, как поменять. Я не хочу тратить больше 10% своего времени на критику как власти, так и думских старцев. Я хочу предлагать, что конкретно нужно сделать, чтобы жизнь менялась к лучшему.
Ну, вот Зюганов любит говорить, что вы лебедь-2, который сдаст свои голоса Путину. На блюдечке с голубой каемочкой. Жизнь. Но вы же говорите, что готовы работать у Путина премьер-министром.
Я сказал по-другому. Я сказал, что если моя программа на 90% будет совпадать с программой другого кандидата, тогда эту возможность я могу рассмотреть. Но я не говорил о том, что я при любых условиях готов работать с премьером. Ровно наоборот.
А при каких условиях вы готовы премьером у Путина работать?
При условии, что это будет моя программа.
А Ходорковский будет сидеть в тюрьме?
Нет.
То есть это тоже условие?
Это одно из тех условий. И должна быть изменена политическая система нашей страны. Основой должна быть конкуренция. Потому что если мы не поменяем ситуацию в политической системе, конкуренция не будет и в экономике. Если не будет конкуренция в экономике, то мы как страна, к сожалению, разоримся.
А Государственную Думу, нелегитимную, как считают участники митингов, нужно распускать, проводить новые выборы?
Я считаю, что Государственную Думу нужно распускать, но это очень тяжелый процесс.
И но когда... это же не невозможно.
Это невозможно, но это очень тяжело, и когда тот же Зюганов или Миронов говорит, что он вот распустит Государственную Думу и в декабре проведет выборы, это вранье. Здесь нужно необходимо политическое решение и консенсус партии, которые избраны в эту Думу. Современную Думу можно распустить по Конституции только в двух случаях. Если Дума голосует против кандидатуры премьера, или если в течение 3 месяца два раза выносится вотум недоверия правительству. Все.
Самороспуск есть.
Самороспуск нет такого. Даже если все сдадут мандат, это будет юридическая коллизия. Я специально проявлял. Как можно сделать? И чего я буду добиваться? Первое, нужно внести все изменения максимальные в эту Думу по изменению политической системы. А вот после этого эта Дума должна принять решение большинством голосов о назначении новых выборов. Вот это единственная технология, которая работает в легитимном поле.
Почему сочетание... же? Решение Верховного Суда, пожалуйста, о признании состоявшихся выборов, собственно, незаконными из-за нарушений и так далее. А нарушений там, как мы знаем,
нарушений
достаточно.
Нарушений там очень много, но решение Верховного Суда не факт, что ведет к ликвидации или к переизбранию этой Думы. Там очень много сложностей. И юридически самый чистый способ – это тот, о котором я говорил.
Скажите, а вы готовы подписать условный такой контракт с Россией, победив на выборах, например, да, такое чудо, о переходном периоде, там, освобождение политзаключенных, изменение законодательства, новые выборы в Думу и уход в отставку?
Я считаю, что идея крайне плоха. Я считаю, что 6 лет очень много. И моя позиция – это 2 срока по 4 года. Я готов подписать контракт, что я проведу те реформы, о которых мы частично сегодня говорили, которые будут изложены в моей программе, и уйду добровольно в отставку через 4 года. У нас нет времени заниматься этой клоунадой и цирком, переходные президенты и так далее. Я хочу нести ответственность, и в течение 4 лет мне достаточно, чтобы запустить страну, чтобы наши граждане почувствовали, что можно улучшать ситуацию здесь и сейчас.
А во второй тур как вы собираетесь попадать с рейтингом вот 3%?
Ну, я с рейтингом 3% не согласен. Рейтинг уже чуть больше 5%. Но вопрос заключается в том, что еще ж кампания началась. И тем более я даю себе отчет в том, что я нахожусь в некоторых эксклюзивных обстоятельствах. Я единственное новое лицо.
А предложить людям, что вы можете? Вот они же голосовали все-таки в значительной степени, еще раз подчеркну, за разнообразные популистские программы. Это и «Единая Россия» популистская, на самом деле, программа, и программы ЛДПР, и КПРФ, и «Справедливая Россия». Все это разные формы популизма.
По-моему, мы уже устали от невыполнимого популизма, и все больше наших граждан понимают, что это вранье, что их обманут. Моя программа будет крайне понятная, очень простая, доступная, и будет говорить правду. Давайте посмотрим. Правда может победить популизм, который невозможно выполнить? Я хочу проверить это.
Так, ну давайте к вопросам слушателей обратимся. Так, как вы относитесь к такой исторической личности, как Ельцин Борис Николаевич? Вячеслав спрашивает.
Ельцин – это очень сложная, противоречивая фигура, и ему в наследство, конечно, хозяйство досталось очень тяжелое. Я думаю о том, что 70 лет коммунистическая партия, которая управляла Советским Союзом, привели к такому тотальному развалу страной с огромным потенциалом.
А вы как-то в эту партию в 90-м году, кажется, вступали, в коммунистическую?
Я вступал в эту партию для того, чтобы делать карьеру. Я учился в институте и на международном отделении, и без участия в коммунистической партии просто невозможно было делать карьеру.
Цинично, но честно.
Абсолютно цинично, но честно.
Так, вот про суд в Лондоне интересуются. Следите вы за судом Березовского и Абрамовича?
Честно говоря, нет, потому что я довольно неплохо осведомлен, что там происходило. Поэтому если для широкой публики это является некоторым откровением, то для меня нет.
Вот Сергей интересуется, вы уверены, что компрометирующие вас факты не всплывут в ходе избирательной кампании? Смотрите, тут какие-то подслушанные разговоры просто каждый день печатают разные издания.
Мне скрывать нечего. По-моему, у меня такая богатая биография, что уже столько всего рассказано, что, думаю, к этому уже вряд ли что-нибудь новенькое прибавишь.
Так, для того, чтобы баллотироваться в президенты, нужно иметь такой опыт, как у Явлинского, который известный экономист и так далее. Что вы думаете о Григории Явлинском и, например, взаимодействии с ним?
Григорий Алексеевич, ну, опытный политик, он 20 лет в российской политике, но мне кажется, у него просто не очень получалось. Я бы его с удовольствием взял бы советником по экономике в администрацию президента. Я считаю, что сейчас век новых политиков, которые умеют управлять и организовывать. То есть те, за которыми есть успехи в реальном деле.
А администрация президента в нынешнем виде, когда она похожа на ЦК КПСС, нужна вообще?
Я думаю, что она должна быть, скажем, сведена к уровню аппарата президента, а все остальные полномочия нужно давать на уровень правительства.
А есть еще ведь такая организация замечательная, управление делами, очень богатый собственник. Что с ней делать?
Я думаю о том, что нужно внимательно посмотреть, что там есть, и большинство собственности выставить на продажу.
А что с Кремлем вы собирались делать? Тоже на продажу?
Нет, в Кремле аура какая-то не очень. Я бы открыл бы Кремль нашим гражданам, сделал там музей, ну, такую серьезную историческую культурную зону. Мне кажется, было бы для всех полезно, чтобы там 24 часа кипела жизнь.
Придется тогда, знаете, что еще упразднить? Такая есть федеральная служба охраны, которая стоит не меньше, чем Лубянское ведомство, с дворцами, дачами и Кремлем в том числе.
С этой службой я знаком значительно меньше, буду президентом и с этим разберусь.
Если вы за честные выборы, станете ли вы подавать в Верховный суд на отмену регистрации Путина в связи с грубейшими нарушениями закона при его регистрации, пишет слушатель.
Я не видел никаких свидетельств того, что были какие-то нарушения регистрации. Если будут очевидные данные о том, что это так, то буду.
Ну, давайте мы еще ответим слушателям, которые тут у нас ждут со своими вопросами. Пожалуйста, Глеб из Москвы, вопрос Михаилу Прохорову.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Глеб, мне 21 год, и я студент. Ну, прежде всего, хотел вас поздравить с тем, что лично мое доверие вы завоевали.
Спасибо.
И своими тезисами. Однако я хотел бы вас несколько упрекнуть. Вы сказали, что вы рассчитываете на активное меньшинство думающих граждан нашей страны, да? Но я более чем уверен, что существует огромная масса народу, так называемых латентно активных. И мне такой посыл к вам, чтобы вы активизировали, недостаточно освещенность ваших идей и тезисов в средствах массовой информации и социальных сетях. То есть я как человек, как вы поздно, созревший, да, я столкнулся в последнее время с проблемой того, что я не могу найти достаточную для себя информацию о том, как поучаствовать в выборах, хотя бы на условиях волонтера. Это первый вопрос.
Нет, один по одному, извините, Глеб. Да, пожалуйста.
Спасибо вам большое за поддержку. Я просто соблюдаю наши законы. У нас пока агитация политическая запрещена. Я рассчитываю не только на себя, но и, естественно, на вашу поддержку. Только вы, вот активные люди, сможете как раз вот этот вот латентно активный электорат помочь привлечь на мою сторону. Что касается помощи, то сейчас общественные приемные у нас меняют свою задачу. Подписи мы собрали, сейчас как раз это будут центры, где будет управление и поддержка осуществляться тех людей, которые хотят помочь. То есть там будут люди, которые будут помогать всем добровольцам поучаствовать в исторической задаче честных справедливых выборов.
Да, я напомню, что у нас в студии Михаил Прохоров, кандидат на пост президента Российской Федерации. Евгений из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Михаил Дмитриевич.
Добрый вечер.
Мне 43 года, мы почти с вами ровесники. Вот, и я хотел бы сказать, что все ваши, по крайней мере, на сегодняшний момент озвученные мысли относительно устройства жизни в России практически на 100% совпадают с моими. Вот, в связи с этим я искренне желаю вам победы.
Спасибо.
И хочу воспользоваться случаем и донести до вас информацию, которую я на самом деле очень давно уже пытаюсь до вас донести, что есть очень серьезная масштабная бизнес-идея, которая, кроме всего прочего, переворачивает взгляд на одну, известную проблему, и эта идея обладает очень серьезным социальным эффектом.
Я думаю, Михаил Дмитриевич, я думаю, что вы просто должны дать адрес, куда с бизнес-идеями обращаться. Все-таки, видимо, человек не хочет выдавать тайну, какая идея.
Мне кажется, политик не должен заниматься бизнесом, по крайней мере, последние полгода бизнесом я не занимаюсь. Но если у вас есть идея, обратитесь, пожалуйста, в группу «Аннексим», там обязательно вашу идею рассмотрят. Я против того, чтобы политические деятели и государственные чиновники занимались бизнесом. Это нужно очень быстро запретить.
Скажите, а вот вы пригласили на пост руководителя аппарата или сказали, что хотели бы видеть господина Шувалова, нынешнего вице-премьера? Он, кстати, вчера передал вам привет, сказал, что у него есть еще работа пока. Вот, мы с ним разговаривали. Вы в курсе, что он бизнесом-то как раз и занимается? Тут много информации всплыло о его дополнительной работе, там офшорные фирмы и так далее. А вы его как-то как борец с коррупцией зовете к себе?
Здесь надо иметь в виду о том, что необходимо каждому человеку дать шанс. Если есть некоторые виды доходов, которые выпали из налогообложения, надо дать людям возможность справиться. Я оцениваю в данном случае исключительно профессиональные качества человека.
Никита Ваулин интересуется, согласны ли вы с мнением о том, что олигарх никогда не сможет стать президентом в России, так как мнение большинства граждан о происхождении ваших капиталов известно. И в целом его можно признать справедливым, поскольку цена, заплаченная за активы, не являлась рыночной.
Я уже говорил о том, что приватизация в нашей стране для большинства граждан являлась несправедливой. Но если мы начнем пересматривать итоги приватизации, то не только могут смениться собственники у крупных владельцев заводов, но и потеряют квартиры и земли простые люди, потому что если эту страницу истории не закрыть и не поставить точку, то, как это не часто бывало в нашей истории, будет передел, будут жертвы, будет кровь. Мы это уже проходили в 2017 году. Я думаю, что хватит.
Должна ли быть расследована деятельность Владимира Путина в связи с событиями в Беслане и Норд-Осте?
Я думаю, что вообще, когда мы говорим о том, что происходит смена элиты, в любом случае нужно быть всегда тактичными по отношению друг к другу. Вот мы не должны вешать политические ярлыки. Если человек виноват, надо дать ему возможность объясниться. И хуже всего это сейчас навешать ярлыки и, придя к власти, если новая сила придет к власти, начинать рассчитываться со старой элитой. Это неправильно. Таким образом у нас происходит деэлитизация страны.
Простите, а если были совершены преступления, например, да?
Если были совершены преступления, то должен это решение вынести независимый суд. Давайте мы сделаем независимую судебную систему, и пусть она вынесет справедливое решение. Тогда большинство практически основное будет решать. Да, это справедливо.
Так, вот письмо от братца Че. Ваш друг Дерипаска готов отдать всю свою собственность государству по первому требованию. В случае победы Зюганова отдадите ли вы все или будете прятаться в Куршевеле?
Я еще раз говорю, что я ничего отдавать не буду, но если я буду президентом, я половину всех денег отправлю на благотворительность, благотворительные фонды.
Прохорову, будете ли вы проводить чистки в органах МВД?
Будем привлекать профессиональных, сильных людей с незапятнанной репутацией, которые будут соответствовать главному критерию. Это доверие наших граждан и профессионализм. Конечно, изменения будут. Никуда от них не деться.
Ваше отношение к церкви и отношение к тому, что она прилипает к государству. Владимир.
Я не церковный человек. Я считаю, что все религии в нашей многонациональной стране должны иметь равное право жить и существовать. В этом основа силы и конкурентного преимущества нашей страны. И я за светское государство, где все люди, верующие, атеисты или люди, которые не желают свои видоизменения раскрывать, должны иметь абсолютно равные возможности для того, чтобы делать свою карьеру и быть успешными.
Как вы относитесь к идее изменения Конституции и уменьшения президентских полномочий? Ну, переход к парламентской, полупарламентской республике в России.
Я считаю, что должен быть баланс. Сейчас этот баланс в пользу президентской власти. Конечно, нужно усиливать парламент. Уж, по крайней мере, парламент должен назначать уж кабинет министров так и весь. Это очевидно.
А что делать с проблемами российских регионов? Вот возвращают выборы губернаторов, но, в принципе, пока никто не собирается возвращать те деньги, которые центр забрал под себя.
Две трети доходной базы должно находиться в регионах. Это как раз изложено в моей программе. И только одна треть в федеральном бюджете. Более того, я бы еще скажу более. Основные доходы должны быть у глав местного самоуправления и у мэров городов. Потому что именно они отвечают за качество жизни наших людей. Мы долго пытаемся решить проблему ЖКХ, а решать все должны мэры городов. Но у них должны быть на это деньги.
России нужны реформы Ли Куан Ю, пишет нам слушатель. Вы как относитесь к сингапурскому опыту? Были там?
В Сингапуре я был. Опыт довольно интересный. Нам он подходит лишь одним, что элита 200-300 человек, которые находятся у власти, должна жить без двойных стандартов. То есть, если мы говорим о том, что мы не берем деньги, мы деньги не берем.
Знаете, Ли Куан Ю уже сказал, я посадил несколько ближайших людей за
коррупцию. Абсолютно точно. Он сказал, с этого дня живем по таким правилам. Кто-то не понял, он их посадил. Я предлагаю то же самое.
Как вы относитесь к нынешнему российскому гимну? Вернете ли прошлый гимн, Ольга?
Я считаю, что невозможно постоянно что-то менять. Надо жить с тем, что есть сейчас.
То есть вы там как-то этой мелодией не раздражаетесь советской?
Я еще раз говорю, что частые изменения одного и того же и так привели к тому, что мы не знаем свою историю. И по многим событиям нашей истории у нас так и не даны ответы. Что произошло в 1917 году, что произошло в 1991 году.
Революция, еще раз революция.
Тем не менее, отношение очень спорное. Единственное, в чем есть консенсус, это в Великой Победе. Здесь большинство наших граждан имеет однозначное представление, что произошло. У нас слишком много белых пятен в истории, невозможно все время все менять.
Ну, а открыть архивы, наверное, стоило бы.
Это обязательно. Не просто открыть архивы, но нужно обязательно все-таки похоронить всех наших воинов, которые пали в Великую Отечественную войну. И необходимо придать гласности все преступления ленинско-сталинского террора.
Боюсь, что вы с Зюгановым не договоритесь ни о чем. Даже, наверное, о контроле над выборами. Есть такие варианты, вот интересуются, договориться с другими партиями?
Я буду открыт для предложений, потому что мы заинтересованы все, чтобы выборы были честные. По крайней мере, я в этом заинтересован. Как пойдет работа, я обязательно буду рассказывать.
Наталья Михайловна интересуется, что пишет: «Я и мои друзья ваши сторонники, по-моему, вам необходимо создать свою партию. Вы думали над этим вопросом?»
Конечно же, я думал, и для меня президентские выборы – это отличная площадка для формирования сторонников, для создания будущей политической партии.
Звонок у нас из Тольятти. Александр, пожалуйста, только коротко.
Добрый день, Михаил Дмитриевич.
Добрый вечер.
Я вот только что вам отправлял смс-кой свой вопрос по поводу обращения в Верховный суд на кандидата Путина Владимира Владимировича.
Но ответа не получили.
Да, получили, я слышал ответ, хотелось бы дополнить, то есть вы сказали, что если будут такие факты, если мы, как там, частные лица, так скажем, которые не имеют права подавать в суд по этой причине, поможем вам в предоставлении таких фактов. То есть сейчас есть в интернете сайт, на котором 6 грубейших нарушений уже выложены. Мы можем, допустим, вам передать эту информацию при вашей поездке в Казань, которую вы планируете на эту субботу. Вы будете тогда заниматься, так скажем, этим делом?
Конечно. Если будут факты, которые нарушают действующее законодательство, я буду этим заниматься.
Еще здесь, кстати, Гай, интересовались, вот, например, фильмом, который был только что по государственному телевидению, о том, как Владимир Путин спас Россию от кризиса. Вам не кажется, что это агитация, да еще за государственный счет?
Вопрос хороший. Законодательство у нас немного мутное. Там есть большое количество пробелов и трактований. Поэтому одной из задач, я вижу, это чистка законодательства, отмена всех подзаконных актов, которые противоречат Конституции. Это огромная большая работа, ее можно сделать за 2 года.
Я понимаю, что это можно сделать за 2 года, но играть-то вам придется сейчас по старым правилам.
Ничего страшного, надо уметь играть по любым правилам.
Хорошо. Так, посмотрим, кто еще. Владимир из Краснодарского края. Коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это звонит однофамилец Прохорова.
Очень
приятно.
У меня
вопрос такой. Значит, вы сказали, что вы можете сократить, как говорится, президентский срок до 4 лет, да? А в таком случае и Думу уже можно сократить какой-то продолжительность ее, чтобы она как бы меньше работала.
Я могу добровольно подать в отставку, что я и сделаю через 4 года, если я выиграю президентские выборы. Но в Думу я буду вносить законы, которые возвращают предыдущие сроки и для президента, и для Государственной Думы.
Вот тут еще вопрос. У многих сейчас ощущение, что Путин сейчас что ни сделает, все пойдет ему во вред. Зачем вы с ним связываетесь и хотите стать премьером?
Я пока ни с кем не связываюсь, и у меня самостоятельная позиция. Я представляю себя и больше никого.
Все-таки какая-то у вас беспроигрышная партия, смотрите, во втором туре или президентство, или пост премьера. Вам не кажется, что это очень такой сильный заход?
Мне пока никто ничего не предлагал. Я борюсь за пост президента страны.
А скажите, этот проект окупаем?
В политике важно доверие людей. Если у тебя есть доверие, это очень мощная энергия, которая настраивает тебя на созидание. Для меня это самое важное. В отличие от думских партий, для которых работа в Государственной Думе – это хороший заработок, я ничего не зарабатываю.
Михаил, буду голосовать за вас. Если честно, то жалко вас как человека. Таких, как вы, единицы, не хочется отдавать вас в грязную политическую систему. Скажите, вам себя не жалко, пишет вам Даниил из Миасса.
Вы знаете, я вообще люблю риск. Я всегда шел на разумный риск, потому что хотел, чтобы в нашей стране было лучше. Я не знаю, как у меня получалось это. Конечно же, я, наверное, делал ошибок, особенно по молодости. И мне хочется, чтобы мы жили в очень хорошей, яркой стране. У нас
и
все для этого есть.
60 часов в неделю работали. Людям это не нравится. И пенсионный возраст там повышать тоже не нравится.
Я никогда не предлагал работать 60 часов. Я предлагал совершенно другое. Если кто-то хочет за дополнительные деньги работать больше, никто не должен это запрещать. Наш трудовой кодекс это впрямую запрещает.
А на пенсию?
Вот если сейчас переговорить с любым человеком, по-человечески спросить, вы за то, чтобы поднять пенсионный срок? Все ответят нет, и я в том числе. Но, а у нас выбор есть или нет? Смотрите, что происходит. Есть огромный пирог, который пекут все страны, и каждая страна отрезает определенный кусок. У нас в 5 раз ниже производительность труда, чем в Америке. У нас на 80% рабочий день меньше, и на 15 лет мы раньше выходим на пенсию. Ну, такой закон. Так давайте мы честно скажем, что нас устраивает, что у нас мы будем работать на 60% меньше, чем американец, соответственно, будем более бедными. Ну, предположим, даже если мы догнали производительность труда, мы все равно будем зарабатывать на 60% в месяц. Сейчас мы зарабатываем значительно меньше. Давайте мы это обсудим и честно скажем, что мы не хотим этого делать, мы хотим, чтобы наши дети были бедными, и что другие страны будут нас опережать. Потому что мы живем не в безвоздушном пространстве, и это надо учитывать. И эту проблему нужно гласно обсуждать.
Что вам помешало выступить на митинге на проспекте Сахарова?
У меня просто была другая цель. Мне хотелось быть вместе с нашими людьми, быть среди них и почувствовать вот этот сигнал.
Но до конца вы там не продержались.
Я там был 3 часа. Было более чем достаточно. Я понял, что я нахожусь в правильном направлении, и моя дорога правильная.
Есть такая версия, что вас остановило выступление Артема Троицкого, и вы не пошли на трибуну. Мол, предъявят и вам за сокрытие личной жизни. У вас там никаких скелетов в шкафу нет?
По-моему, у меня не то, что скелетов не осталось, а даже мифов и рассказов гораздо больше, чем я делал на самом деле.
Скажите, Михаил Владимирович, а вот шествие, которое намечается сейчас на 4 число, вы собираетесь в нем в митинге участвовать?
Я буду обязательно участвовать в шествии, и вообще я за все виды массовых цивилизованных выступлений и проявления гражданской позиции. Я везде буду стараться участвовать.
Но там ведь люди будут не только за честные выборы выступать, многие будут выступать с тем, чтобы Владимир Путин ушел. Вы не боитесь испортить отношения с самым влиятельным человеком пока в России?
Я не боюсь. Если бы я боялся, я бы не занимался политической деятельностью.
Но, тем не менее, риски есть.
Риски всегда есть. Да, может пострадать какая-то часть бизнеса. Но я осознанно это понимал, когда принимал решение заниматься политической деятельностью.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был кандидат на пост президента Российской Федерации Михаил Прохоров, вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня сегодня у нас в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарик. Всего вам доброго. Спасибо за ваши вопросы и участие.